коротко только коснусь того, что мы учили, и мы продолжим вторую часть нашей темы «Место и время человека». Мы учим книгу «Алей Шур», вторую часть, автор Рав Шломо Вольбер, Зехер Цадик Векадош Левраха. Мы рассмотрели, что место рождения, место, которое человек занимает в обществе, и место, которое он выбирает в коллективе, и место, которое он достигает своими успехами, они раскрывают и свидетельствуют о его внутренней сущности. Место является параметром его сути. Оно связано с необходимостью себя реализовать именно в этих местах. Хотя мы не выбираем ни место рождения, ни многие другие параметры, которые я упомянул. Это очень коротко то, что мы учили. А теперь вторая часть. Время. Если понять, что место связано с человеком, он определяет его, и мы, как мы учили с вами, что Авраама Бог проверял, подходит ли он к месту своего предназначения, и что у каждого человека, у каждого элемента творения есть свое предназначение, это называется его место, то понять, что время является нашей сутью, параметр времени, это требует, конечно, большего изучения. И это будет тема нашего урока Безрат Ашем. Значит, в псалмах сказано «Беятха и тотай» – «Мое время в твоих руках». То есть, оказывается, Мидраш Кохелет Раба, он приводит отрывок, фактически это отрывок повторяется в трактате Вавилонского Талмуда Рош ха-Шана. И сказано так. Сказано, и послал Бог эт Ерубаля, вет Бадана, вет Ифтаха, вет Шмуэля. Объясняет Мидраш Кохелет Раба. Ерубаль это Гидеон, который воевал с Мидьянами. Бадан это Шимшон, который воевал с Плештим. Ифтах мы только недавно читали, кстати, во вторе об Ифтахе. Он воевал против аммонитян. И написано, что Моше ве Аарон бе Коганав, Ушмуэль бе Корей Шмо. И Мидраш приводит вместе, что Бог упоминает Моше, Аарона и Шмуэля. Почему упоминает устная Тора вместе этих трех и трех, объясняет устная Тора, что Бог учит нас, сравнив, я прочту на иврите, с вашего позволения, Шакаля Катув Гимл Калейголам сравнил. Написанное сравнило, Писание сравнило трех менее значимых. Каль это легкий, а кавет, кавот, честь это кавет, это тяжелый. Да? Так вот, в этом плане здесь игра Лашона Кодыш. То есть, три самых менее значимых руководителей народа сравнил им Гимел Гдолеолам с Моше, Аароном и Ишмаэлем. Причем обращает на себя внимание, что Талмуд не сравнил Моше, Аарона и Шмуэля с Гидеоном, Шимшоном и Ифтахом, а сравнил, что Гидеон как Моше в своем, Гидеон в своем поколении, как Моше в своем поколении, Шимшон в своем поколении, как Аарон в своем поколении, а Ифтах в своем поколении, как Шмуэль. А Шмуэле сказано, что он равен был перед Богом, сравнивал, взвешен был, значит, как Моше и Арон вместе. И это нас учит, что время, в котором мы живем, период, в который мы вступили в свою службу, у нас поставлен нам руководитель, который будет явно ниже, чем бы предыдущие поколения. И то сознательно приводит полярные ситуации. Никто не может предположить, и сказано один из 12 принципов еврейской веры, это что не было, нету и не будет пророка, равного Моше. И Аарон, Огев Шалом, Родев Шалом. И даже если Гидеон удостоился откровения, и чудо там знаком с неба, с шкурами, которые он попросил дать ему знак, победит он или нет, чтобы в одном случае он сказал, чтобы шкура была бы не покрыта росой, а вся трава вокруг была бы покрыта росой, и по второй раз он попросил сделать наоборот, значит, чтобы роса была только на шкуре, она была полной воды, пропитанной водой росы, а трава была бы без росы. Шимшон получил откровение, его мама еще до рождения. Ифтах был вообще человеком очень далеким от совершенства вроде бы. В любом случае, если человек своими качествами, а Ифтах был большим праведником и убежал от Махлокет, это отдельная тема. Он не случайно попал в эту тройку. И даже не имея некоторого, так сказать, предварительного контакта с Творцом, с духовным миром, он все-таки достиг уровня, и поэтому он сравнивается отдельно с Шмуэлем, чтобы понять, что он равен и Моше и Аарону вместе через Шмуэля. Таким образом, мы должны посмотреть на свое поколение другими глазами. У нас нет невуа, у нас нет пока активной пророческой силы. Она есть у нас, она такая включена. У нас нет руха кодыш, сверху вниз, образно говоря. Но у нас наши капитаны корабля, они обладают авторитетом, который для нас равен авторитету Моше и Аарона в каждом свое поколение, и Ифтаха, и Гидеона, и Шимшона. Те, кто руководят миром Торы, еврейским народом, они являются для нас руководителями. И поэтому, когда, значит, мы говорим о времени, то время, в котором мы находимся, в эпоху, в которой мы пришли, она и есть поле нашей деятельности. Это сущностный элемент нашей самореализации. И продолжает Алейшур и говорит: сказал, значит, человек, ну вот, если бы я был бы в период прежних гигантов, если бы я бы мог бы, значит, быть в поколении, был, когда был Раби Акива, я бы тогда бы читал и учился перед ним, от него. Если был бы Рав Зейра, Рав Йохана, а мудрецы, упомянутые в Талмуде по имени, часть из них знали секрет оживления из мертвых. Кстати, как Рав Йохан. Пишет Рав Вольбе. В этих словах, а мы слышим это и в нашем поколении. Ну вот, если бы мы были тогда, говорит Рав Вольбе, очень аккуратно, очень нежно, но бескомпромиссно. Он говорит, ностальгия есть в этих вздохах. Хохма эйн. Потому что, как мы сейчас начинаем с вами понимать, то место, тот период, то время, в которое мы пришли, оно наше время. В этом поколении есть свои достоинства, есть свои недостатки, есть свои злодеяния, есть своя ложь, есть своя истина. И мы должны прилепиться к этой истине и быть ее носителями, и за нее быть готовыми воевать, и мы должны быть нетерпимыми к злу, и против него тоже надо уметь воевать путями Торы, под руководством тех глав поколения, которые нам Бог поставил. И каждый человек должен определиться, к какой группе он относится. И мы с вами выясняли, что есть ашкеназы и сфардим. Это не мы выбрали. Это галут нас разделил. А дальше есть ответвление. Но мы должны, каждый, идти за своим учителем. И не только для семьи это абсолютный закон. Если кто-то хочет построить еврейский дом, семью, по Торе нужно иметь своего руководителя. И желательно, чтобы его учитель имел бы своего учителя. Мой Рош Ишива, что Бог продлил его дни, Рав Элиэзер Кугель Шлита, да? Его учителем был Хазон Иш. Потом, когда, значит, Хазон Иш ушел, так он, значит, его учителем был Рав Элиэшив Зацаль. То есть у нас есть своя иерархия, и она актуальна для нас. И продолжает Рав Ольбе, говорит, если бы мы были бы в поколении Рабби Акива, мы даже бы не поняли будничную беседу этих мудрецов. Помните, я вам говорил, да, то, что я говорю здесь без сносок, это Алейшур, и устная Тора. А если я что-то говорю от себя, я говорю. Я привел вам два примера. Значит, Рав Шайнберг, Захар Цадик Вакадош Левраха, Рош Ишиват Тора Ор. В Иерусалиме есть ишива. Большинство они из ученики, они хуцники, они из Галута, из Европы, и большинство из Америки. И Рав Шайнберг был, жил в Лос-Анджелесе и творил там, начал, а потом приехал сюда. Величайший талмудист, и он был посекадор. По уровню Рав Элиашев, он только был тише, менее заметный. Рав Ильяшев, Рав Зацаль, Рав Шломо Залман Ойербах Зацаль, Рав Шайнберг Зацаль, они трое современников наших, которые тягались с Мишна Брура. Они в современных галахических вопросах, которые, так сказать, появились из-за развития, так сказать, прогресса, они были на уровне, когда могли, так сказать, тягаться с Хафец Хаим, с Мишной Брурой. Что мы поняли, о ком мы говорим. Рав Шайнберг не разговаривал на будничные темы в шаббат. И однажды один из учеников решил ему подражать. А он всегда, когда еще Ребетсон покойно был, жива его, они приглашали своих учеников к своему столу. Они... Их родители, семьи в Америке, допустим, они здесь одни. И они заботились, чтобы ребята, очередно, конечно, были бы вместе в домашних условиях с Рош Ишива. И вдруг Ребетсон обратила внимание, что один из учеников начинает И она сначала, так сказать, удивилась, говорит, что такое? Потом она поняла, бина и таранит на лиша, она его позвала в кухню и спросила его, что это значит. И он ей объяснил, значит, на пальцах. А, сказала Ребетсон, ты хочешь быть как Рош Ишива. Закивал, сияющий ученик. И тогда она его поставила на место. Она ему сказала: мой дорогой, я узнала о том, что рав Шайнберг не говорит на будничные темы через 6 лет после свадьбы. Вот когда ты будешь способен объяснять все, что тебе нужно, помимо Еврей Тора, как твой учитель, вот тогда будешь пытаться ему подражать. А пока сейчас, пожалуйста, шагом марш к столу и начинай говорить, проси еще салат, еще то, другое и третье. И еще одно свидетельство, еще более, так сказать, близкое к нам, может быть, просто и более известное, да, потому что он был одним из магидов. Знаете, в каждом поколении Бог посылает нам личность, которая нас приближает к прежним поколениям. В прежнем поколении не было Зума, и мудрецы, которые были еврейскими просветителями, они шли из деревни в деревню, из городка в городок, из города в город, и останавливались. Один из них был магид Медубно и так далее. Так вот, один из магидов 20 века был рав, Швадрон. И моя хеврута, как все случайно в этом мире, на прошлой неделе, перед тем, как я буду с вами сейчас это учить, я сегодня добавил этот пример, когда я готовился к вашему уроку. Он должен был взять рава Швадрона на семинар в Яд Беньямин. Семинар Арахим был. А он, субботу, выпускает очень поздно. И когда, как это было? Он выехал до Авдалы. Нет, не может быть. Я забыл эту деталь. Не принципиально. Значит, они ехали на этот семинар, а он еще не говорил. Он еще не прекратил говорить на будничные темы. В шаббат он тоже, как рав Шайнберг, он не говорил. И, он ему намекнул каким-то пасуком перед этим, что Ират Ашем Аламетхем и так далее. Он понял, что он боится ехать быстро. И он стал ехать очень осторожно. В какой-то момент рав Швадрон посмотрел на часы и сказал ему: «Хиш газ венауфа». Это пасук из Танаха. «Хиш», то есть шустро, «газ», давай газ, венауфа, мы должны торопиться, мы опаздываем на семинар. Это иллюстрация того, что как, если бы мы были в том поколении, мы бы даже не поняли бы их повседневной будничной беседы. Так что сожалеть о том, что мы родились не тогда, совершенно нерелевантно. Лохахам, ностальгия есть, хохмы нет. Говорит Вильнюсский Гаон. У нас есть 4 периода жизни. И он связывает это с 4 частями нашей молитвы. Он говорит, что есть период Емей Наарут, Бахарут, Шахарут и Емей Азикна. И объясняет. Есть детство на нашем языке до 10 лет. Потом есть юношество до 20 лет. Потом есть уже взрослость с 20 до 50. А потом мы начинаем спускаться и до 120 и так далее. Это когда уже начинает высыхать земля и древо. Эти 4 периода он расшифровывает на Лашона Кодыш, что это 10 лет, это время, когда ребенок, он аскет намер. 10-летний пацан. У меня недавно мой внук, все кончилось благополучно, приземлился с дерева, полез на дерево, сук, там обломался, и он спикировал и получил удар по голове. Все обошлось, и, но трещина в черепной коробке, но никакого кровоизлияния в мозг, все обошлось. И значит, бабушка сказала, значит, ему, ну ты больше не будешь лазить на дерево. А ему, значит, 7,5. И он замолчал, он не хотел говорить неправду. Он замолчал. То есть он не постиг никакого урока. И его, так сказать, носит и каждый из нас. Это, так сказать, оз, дерзость. И второй период, 20 лет, значит, это создание семьи, это заработки, это воспитание детей, это поставить их на ноги и так далее. И здесь он говорит, это здесь нужно, секунду. Более существенная помощь Бога, а потом, когда начинается спуск наших сил, там нужно еще один вид помощи. И тогда он берет молитву и говорит, мы говорим Адон Узейну, хозяин нашей дерзости, нашего могущества. Это, помните, Шумер Птаим Ашем. Бог защищает детей. Кстати, те, кто учили самооборону, вы знаете, что ребенок падает по всем правилам самообороны. Он не подставляет никаких ни локтей, никакого сопротивления. Он катится, его тело расслаблено. Так, кстати, и нужно, и, не дай Бог, чтобы кто-то падает. Надо расслабиться, ни в коем случае не напрягаться и не приземляться на какую-то часть, так сказать, руки, ноги или колена. А ребенок падает, вот именно он так катится. Его Бог защищает. Когда речь идет о периоде юношеском, когда он, значит, гибор, тогда мы говорим цур. Ветакив мизгабейн. То есть, Бог помогает человеку, когда на его плечи становится самые тяжелые, самые значимые элементы самореализации. Семья, дети, пропитание, самовыражение в обществе, как мы говорили о своем месте в обществе, и все это элементы самореализации. Так мы говорим «цур у такив мизгабейну». А когда мы, значит, приходим в состояние спада, тогда маген ишейну, нам нужно Иешуа. Особо. Таким образом, мы, наши 120 лет, каждому желаю, не забыты. Мы не оставлены на произвол судьбы. Мало того, что не просто не оставлены, а постоянное осуществление каждого из нас в зависимости от нашего состояния, в зависимости от потребности помощи, мы ее получаем. Только ее нужно удостоиться. Нужно не мешать Творцу нам помогать. Не забывать о нем. Не забывать его ни в один период нашей жизни, ни в один час. Потому что каждый час он с нами. Приходит Тора и говорит, ман выпадал каждый день. В Йом-Шиши двойная порция, две халы, как мы напоминаем в Шаббат. А там были и двухметровые гиганты, и 1,64 м, как ваш покорный слуга. И всем давалась одна порция маны. Потому что она давала силы телу через духовный хлеб. Каждый день мы получали то, что нам необходимо. Взбунтовались, как известно, против этого, потому что каждый день ман выпадал в той близости к человеку, насколько он был праведным, насколько не был праведным. Иногда надо было идти через все три лагеря, Коаним, Левиты и Исраэль, получать свою порцию. И это им мешало. Этот отчет, эта открытость. Мы часто боимся людского взгляда, людской критики больше, чем Бога. Страшная ошибка. Страшная ошибка. Приходит Альше Кадош и говорит. Почему назвали ман? Ответ в Торе. Сказали мангу. Надо было бы сказать манзе. Это же не живой предмет. Мангу это на арамейском ман это что? Или кто? Гу. Он. А ответ, что это был, как я упомянул, духовный хлеб. А как же они не смогли его определить? Дело в том, что они получили ман из духовного корня пищи. Есть в духовном мире цепочка. Есть духовный корень начала, это отделенные силы. Где есть понятие воды. Все воды в мире, все виды вод имеют свой корень. Есть понятие камень. Есть понятие отделенной силы пища. Все, что может быть пищей для человека и для животных, оно имеет свой духовный корень. Они получили ман из духовного корня пищи, и поэтому не могли его определить, если бы это уже было бы из корня там углеводы, белки или жиры, или там печеное или жареное, или так далее. Они могли бы это определить. А когда они получили из духовного корня пищи, они не смогли это определить. И приходит Бейт Исраэль, один из ушедших лидеров гурских хасидов, Ребе хасидского, гурского хасидского движения Ребе, Бейт Исраэль. Он творил где-то, он ушел от нас где-то около 50 лет тому назад. Значит, вот в нашем 20 веке. И он говорит, что этот духовный закон, ман, выпадает и сегодня. И сегодня каждый из нас в Рош-Ха-Шана ему выписан чек с несколькими циферками, с несколькими нулями. И все, что нам необходимо, чтобы служить Богу в этот год, нам гарантированно. Более того, расходы на шаббат и на праздники и так далее нам еще и возвращаются. И еще есть свои, это отдельная тема. Я только беру именно взгляд на наше время. Это наша тема сегодняшнего урока. Каким образом? Если еврей видит плоды своего труда, и он покупает плоды земли, хлеб земной, тогда этот хлеб земной дает силы его душе. Как они не поняли, мангу объясняет Тора еще. Они спросили Моше, ты нам даешь небесный хлеб? Понимаем. Но как небесный хлеб может дать силу телу? Мы-то душа в теле. И тогда он им ответил, что когда мы приняли наше призвание быть проводником программы Творца, когда нас допустили в пульт управления, он начался с получением вторых скрижалей, еще с кочующим ковчегом. Мы получаем в физическом теле, после греха первого человека, мы получаем получали небесный хлеб, и он давал силы телу. Сегодня, если я буду видеть хлеб насущный, как данный мне Богом, что-то ни от кого не зависит, кроме от Творца. Я превращаю земной хлеб в хлеб, который становится манном, который дает силы моей душе. И так мы должны смотреть на свой период и на наш хлеб насущный. Тора называется, сравнится с водой, с молоком, но и с хлебом. Говорит нам Мидраш Шмот Раба. То, что Бог давал йом по йомо, каждый день давал ман, обязывает нас каждый день давать нашей душе Тору. Изучение Торы должно быть ежедневным. Столько времени, сколько это возможно для нас. И я говорю, что есть люди, которые обязаны кормить семью. Обязаны учиться, обязаны служить в армии, обязаны строить, лечить и так далее. Обязаны, подчеркиваю, и только в свободное время должны учить Тору. Но даже тот час, полчаса, украсть у суеты, как Рав Зильбер Зацаль говорил, понять, что это жизненно необходимая для нас пища. И каждый день, когда не получилось, записать в своем дневничке должок Торе. Я обязан Торе вернуть час учебы. Когда мы после 120 каждому желанию придем на отчет, один из первых вопросов будет «Кавата этим ле Тора?» Если в твоем распорядке дня постоянное время для изучения Торы, не спросят, сколько мы талмудов, томов талмуда сдали, экзамен какой, какая оценка, какой объем знаний, какой мы титул получили. Спросят, было ли у нас изучение Торы каждый день. И как, или урок раз в неделю, но постоянность урока. Можно установить себе изучение даже в Хевруте плавающее. Не получилось, в Йом Ришон, как я сказал, запишем одолжок и будем учить в Йом Шини двойную порцию. Нужно быть мудрым. Жизнь, она не программируемая. И часто есть совершенно непредвиденные обстоятельства. И надо быть законом не для человека, не человек для закона. И порядок тоже средство, а не цель. Вот что учим мы здесь из того, что ман приходил каждый день. Есть заповеди, связанные со временем. Нельзя ими поступаться. И никакие отговорки. Просто есть галактическое решение любой ситуации. Человек должен уезжать из дома, когда еще нет рассвета. Возьми с собой тфилин. А на работе то, другое, сяд. Если ты будешь ощущать потребность надевать тфилин, как ощущение кислорода не хватает, как сейчас мы эти маски надеваем, и придешь своему боссу и скажешь, мне нужно 6 минут в уголочке. Услышите понимание и найдется возможность. Даже если нету, не позволяют на работе. Рассчитать время так, что после работы, если успеешь доехать до дома, зайти в какую-то синагогу и так далее, иметь с собой тфилин и надеть их тфилин. И сказать шма с тфилин. Одевать цицит, который напоминает 613 заповедей. Известное предание, когда Вильнюсский Гаон перед уходом к Богу, он со слезами на глазах сказал своим ученикам, как тяжело оставлять этот мир, где можно было за несколько, значит, там, грушей купить талит катан, цицит, и удостоиться напоминания все 613 заповедей. Там зашифровано в слове цицит, и 5 узлов, групп узлов и 8 кистей. Это сейчас не наша тема. В любом случае, постоянные заповеди, они наполняют нас совершенством. Это постоянство. Сказано Авраам, Баба Ямим, в конце жизни Авраам пришел с корзинкой. И там были бы его дни. На святом языке баямим, слово бет еще означает посредством. Они котев баэт. Я пишу пером. Авраам наполним содержанием все дни своей жизни. А он даил по коров. Он, когда были 3 гостя, он не смог зарезать этих телят, он был на 3-й день после обрезания, в 99 лет. Но, когда он был здоров, он зарезал телят, он был пастухом, он строил ковчег, он принимал гостей, не только занимался Торой. И все это наполнило его дни содержания. Потому что он понимал значение времени. Мы получили совсем иное воспитание в прошлой жизни. У нас были периоды спадка. И можно было день, два и три хандрить и не иметь никакого желания что-то делать. И знаете, такое состояние Обломова и так далее. По Торе это недопустимо еврею. Нам недопустимо уйти в отпуск. Нет отпуска. Каждое мгновение, когда мы получаем душу с утра и до сна, и сон тоже имеет свой, так сказать, голоход, все наполнено служением. Мы должны ценить каждый день и каждый час. Был Швут Ами, праведник Рав Хаим Меир Кагана. Он создал первую ешиву для русскоговорящих евреев в Азате. А потом он был ешутами. И всегда он говорил, что как я не мирюсь с выражением time is money. Как можно так унижать время? Сравнивать деньги с время с деньгами. Он ходил по Шивутами и говорил, ну что с вас без серебряников собирать? А он держал один человек, без машины, без офиса, без секретарей. Он держал фонд $250 000 в год и поддерживал религиозные семьи в Советском Союзе еще тогда, до перестройки. Мы говорим о 80-х, 90-х годах. Да. Начало 80-х фактически. Один человек. И они каждую субботу принимали по очереди одну субботу девчонок, одну парней. Каждый день у него был заполнен. А потом он покупал там на свадьбу стиральную машину, плиту там и так далее. И провожал их. Так он ходил и говорил, что с вас без серебряников брать? Ну-ка дай мне полчаса твоих. Ты уже ватик, ты сторожил. Будешь учить с новым учеником полчаса, а ты давай час. Он нас учил ценить время, и он учил нас давать стаку. Делать хесед временем. Приходит Тора и говорит странную вещь. Берешит. Вы и криву имей Исраэль ламут. Перевод. Приблизились дни Израиля к своей смерти. Израиль это Яков. Помните, да? Когда Тора говорит о Якове, Яков это масштаб его личной судьбы, когда он упомянут в Торе под именем Исраэль, это помимо и личной его судьбы, это еще аналогия и тема, это весь еврейский народ. Давайте рассмотрим этот стих. Человек не умирает днями. Здесь написано совершенно непонятно. Если речь идет о днях смерти Якова, Израиля, то как это дни? Это одно мгновение, когда душа оставляет тело. Но здесь написано иначе, обращает внимание Орехаим Акадош. Написано, «Вы и криву емей Исраэль ламут, приблизились дни Исраэля ламут к своей смерти». Еще больше непонятно, что дни умирают. Как? О чем идет речь? Орехаим Акадош дает нам комментарий. Приводит там каббалистическое понятие. Я спросил Рош Колеля Швутами Рава Раковского, мне сказал, что я правильно могу этим пользоваться, не влезая в каббалу, это не для нас. Значит, это речь идет о нашей душе. Наша душа, она, значит, получает от Бога свое задание. В тот момент, когда Бог решил послать нас с вами, возьмем, в этот мир на службу. Он знал, сколько в этом мире чего не хватает, в порядке совершенства. Он знал, сколько нужно преодолеть результаты порчи, зла. Исходя из этой задачи, Он создал наши души, и это есть наша суть. Наш жесткий диск, это зашифровано в нашем имени. И он нам выбрал и время, и место для самореализации, и родители, и эпоху, и поколение. И он разбил эту программу на ницоцот. И взял каждую частичку нашей программы, который является сутью нашей души, и одел в день. Вот о чем идет здесь речь. Приблизились дни Израиля, дни приблизились к завершению. Смерть – это завершение своей службы. Так же, как в первом примере с Авраамом. Бог Авраам наполнил каждый день своей жизни содержанием самореализации службы Богу. Израиль наполнил каждый день этой реализацией. И это называется, что приблизились к завершению своему. Да, дни умирают каким образом? Когда в тот день, когда мы получили еще 24 часа служить Богу, мы реализовали эту задачу. И тогда называется, что этот день умер. А поскольку Израиль приблизился к своим дням, к концу своей жизни, своей службы, говорит нам этот стих, толкует Рав Ор ха-Хаим ха-Кадош, они все приблизились к завершению своему, потому что он завершил каждый день то, что от него ожидалось. Мы не можем такое сказать о себе. А что происходит, когда мы не наполним этот день? Во-первых, то, что было раньше, совсем другая статья. Мы плененные младенцы, и поэтому не копаться в прошлом и не переживать. Мы родились заново, болеть чува. Это как оживление из мертвых. Новая страница. И даже в нашем службе Богу мы, к сожалению, не всегда выполняем эту задачу. Бог судит нас милосердно. Если мы будем учиться иначе ценить наше время и каждый день, и каждый час, и будем его планировать и далее, это продолжение нашего курса Безрат Ашем. Тот день, когда мы не преуспели и не получилось нас выполнить, этот день не умирает. Это проявляется в недостаточности нашей самореализации. Это проявляется в недостаточной связи с Творцом. И тогда приходит милосердие, тшува. Если мы будем проверять и переживать, и делать тшуву за нереализованный день, мы поможем ему прийти к завершению, приблизить его к дням его смерти. Тогда он закончится и пойдет в мир наших, значит, душ, там, где он будет нас ждать, когда будет оживление из мертвых, наши дела, наши мицвот, они и есть наш грядущий. Вот оказывается, о чем здесь сказано. Вот как нужно ценить каждый день. И вот еще дополнительный ответ на вопрос, а где же наша цель? Она в нашем реальном бытии. Каждый день нужно быть еврейской мамой, еврейским папой, еврейским дедушкой, еврейской бабушкой, еврейским братом, сватом, соседом, коллегой, инженером, врачом, военным, еврейскими инженерами, военными, политиками, с еврейскими, в еврейском понимании. Вот и есть, оказывается, понятие времени по отношению к дню. Завершает Рав Вольбе этот урок и говорит. Написано «Ваикреву еме Исраэль ламут». Мы уже понимаем, что это шифр. Каждый день, который мы наполняем самореализацией по плану, который Бог дал нашей душе, и для этого мы получили все для этого силы, все качества, все достоинства и все недостатки. И повторяю, и место рождения, и родители, и эпоху, и время, и рост, и цвет бороды ни на кого не намекают. Все это нам Бог дал. И теперь, когда мы выполняем и наполняем этот день, мы приближаем, не дни приблизились к своему завершению, а это наполнение, самореализация в этом отрезке времени приблизилась нас к Творцу. Потому что по отношению к Творцу близость. Ну, конечно, палец поднимается вверх, когда мы говорим о Боге, да? Я всегда на это себе же говорю, интересно, а куда палец показывает на уроке в Мельбурне, в Австралии? Ведь земля же это круглая. Это все относительно, нету какого направления. То есть, близость – это подобие. Подобие, что? Пейсы, лапсерда, нет никакого образа у Бога, снова не легче. Подобие – это в отношении меры совершенства. Мы по образу подобия Творца, то есть мы обязаны выйти на максимально лично самостоятельно достигнутое совершенство. И мы должны себя очистить в максимальной мере, самостоятельно, максимально по нашим силенкам очистить себя. И вот это все вместе будет совершенством, которое является подобием. И которое дает мне близость. Это имеется в виду, мы становимся ветвью от корня. Это означает кирва. Как это проявляется? Как мы выполняем заповеди? Мы должны их узнать, пожелать, а потом выполнить. Помните формулу «моах лев кавет» – «мелех» или «клюм»? Когда мы выполняем свое предназначение по воле Бога, мы должны узнать галаху, мы должны пожелать ее выполнить, а потом выполняем. 90%, если не больше, всех заповедей мы выполняем и телом. Есть 6 мысленных заповедей. Все остальное, оно связано с физическим действием. Так когда мы узнаем, как выполнить то иное действие, как наполнить этот час самореализации, мы соединяемся с божественной мудростью. Наша силы разума души становится ветвью от разума Творца. И мы приобретаем глубину понимания, возможность дать совет, который без этого не помогло бы ни прежние знания, ни IQ, ни опыт. Это буквально контакт с Творцом. Когда мы преодолеваем лень или расчетливость, и какая-то обида мешает помогать человеку там или что-то сделать, мы получаем силы характера, поменять свой характер, все помехи убрать, какие бы они ни были закоренелые, закостенелые в нас. И тело получает второе дыхание. И мы становимся мелех. Или клюм, если мы ведомы своим характером, своими размышлениями и так далее. Вот что означает каждый день ценить его как бесценнейший подарок. Его нельзя вернуть этот день. Каждый день он совершенно уникальный, неповторимый, сокровенный. Только, как я сказал, если не наполним, ничего не получилось, Бог дает нам милосердие, чтобы мы могли бы сделать шуву и исправить. Но сам этот день не возвращается. Я задам за ваш вопрос, выходя на вопрос, я все-таки задам за вас вопрос, одну минутку. Мы знаем с вами, что Авраам ушел на 5 лет раньше, чтобы не видеть, как Ишмаэль уходит от Бога. Мы знаем, что Сара Имейну погорячилась и сказала, Бог рассудит между мной и тобой, и ушла 127 лет. Она должна была прожить с Авраамом 185 лет. Это была пара. И программа была по той же временной оси. по тому же количеству лет. Так как же, они же пришли с ненаполненными днями. А я вас привел, что Авраам пришел Баямим. Отвечает устная Тора. Богу не нужны наши дни. Он знает, что если бы он бы их оставил, так они бы что, делали бы мицвот? Так и Саре, и Аврааму эти 5 лет, они не лишают их совершенства, их близости с Богом. Они получат их, как будто бы служили 185 лет. Вот то, что я хотел с вами коснуться. Мы должны ценить, любить свое время, в которое мы пришли в этот мир. Любить свое поколение. Видеть задачи этого поколения, как выбранное Богом нам. Это наши задачи. Они нам по плечу, со всеми скромностями, со всеми удалением от совершенства. Те, кто подключились, я напомню вам, что это мы учим вместе. Это не пройденный этап для меня. Я получил разрешение только учиться с вами. Это для меня все, что я сейчас говорю. И несмотря на все это, Бог дает нам это. Возможность. Выполнить то, что нам необходимо. Та задача, которая нам по плечу. А если мы выйдем на свой максимум, и его не хватит, вот тогда Бог восполнит. И этим мы завершим нашу. Знаете, как восполнит? Рабейну Йона, Шарей Чува. Если человек ищет этой близости, максимального использования времени, как мы сейчас учим о времени, и служит Творцу, исходя из понимания и трепета, и сознательности, ответственности того места, в которое он поставлен в его программе, со всеми ограничениями. У каждого профессии свои ограничения. И у врача, и у шофера, и у техника, и у пекаря, и у воспитателя, и так далее. И это и есть свобода самореализации. Что эти ограничения дают моей профессии реализоваться, и параметр времени и поколения. И мы получаем от него. Если мы сделали максимум свой, а каждый из нас знает свои ограничения. Говорит Рабейну Йона. Расширит, свободный перевод мой, расширит Бог физические границы человека до надприродных. Если ему мешает отсутствие усидчивости, если у него средняя память, если у него есть какие-то еще ограничения, и он от себя сделал все возможное, но он желанием, он стремится наполнить эти дни полностью как нужно. И он старается установить постоянные уроки. И он знает свое место. Бог поможет ему. Причем нет, говорится, что главам поколения или мудрецам, или праведникам. Каждому человеку. Вплоть до расширения его природных границ. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо. Здесь в чат пришел вопрос, а как быть женщинами по поводу учебы Торы?
Значит, во-первых, женщины должны учить Тору во всех аспектах своей жизни, чтобы быть еврейской мамой. И еврейской женой надо учить очень много алахот. Моя жена израильтянка, она еще помнит в юношестве, как она сама солила мясо. И сама выводила там кровь, и промывала это все, и проверяла капусту на свет. Мы избалованы, все полуфабрикаты готовы и так далее. Это раз. Во-вторых, у нас были 7 пророчиц. Одна из них, Двора, была шофет. То есть она была галахическим авторитетом, судьей поколения. То есть женщина, обладает возможностью знаний, и она должна учить Тору. Но здесь коренится ошибка распространенная. То, что сказано в Талмуде, что тот, кто обучает свою дочку Торе, он занимается суетой, что это непродуктивная вещь. Речь идет о другом. Если он воспитывает дочь, чтобы она выбрала изучение Торы как главное занятие в жизни, вот это не по природе женской души. Потому что она реализующее начало, а Тора, она план, это ведущее начало, воздействующее начало. И поэтому мужик создан быть воздействующим, женщина реализующей стороной. И вот если женщина, и сейчас есть эта мода в национально-религиозном движении, к сожалению, устраивает там, называется мидрашот, они женская как бы ешива и так далее, учат талмуд и делают так. Если это идет за счет подготовки девушки, чтобы построить семью, за счет семьи, за счет ее, как мы сейчас учили, выполнения, наполнения каждого дня содержанием, для чего она пришла в этот мир, это непродуктивно, если не запрещено даже учеба. Но учить Тору для души, учить Тору в шаббат с детьми, с мужем, участвовать на уроках и так далее, это очень важно. И еще я хочу сказать, что грядущий мир женщины – это Тора ее мужа и ее детей. Когда она мудро приводит своего мужика в Бейт-Мидраш, а сейчас есть все израильская сеть для работающих мужей, после работы они учатся по всему Израилю. Практически можно, если кто-то решит, найдется, я уверен, что тот, кто учится, Бог ему рядом построил, значит, возможность там учиться. И, значит, женщина, если она берет на себя больше заботу о хозяйстве, о детях, чтобы высвободить его на учебу, это ее грядущий мир. И когда она готовит детей, воспитывает и первый брахот от женщины, и она, значит, учится с ними и ведет их в хедер и так далее, это тоже ее олам аба. Тогда возникает, конечно, вопрос, а что делать женщинам, которые уже, значит, не могут иметь детей, балот шува, и, значит, или просто женщина одна пока и так далее. Тогда она должна выделить из своего маасера деньги, чтобы помогать Авреху, женатому, изучающему Тору как главное занятие в жизни, все три седера, и утром, и после обеда, и вечером, желательно с многодетной, и тогда ее цдака, это будет ее Торой. И тогда она тоже получает свой ламапа. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо, Мордехай. Вы можете задать вопрос, пожалуйста.
Можно спрашивать?
Нужно.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мордехай Скляра, ждут община Дурвии.
Так,
Рав Шимон, я хотел спросить вот из вашей лекции прекрасной. Мы понимаем, что человеку отпущено определенное количество дней. То есть у каждого человека своя судьба, мазаль. Авраам, как вы сказали, и как мы знаем, 5 лет меньше прожил. Есть ли какая-то связь между количеством добрых дел в служении Творцу и определенным периодом жизни? Влияют ли эти дела на продолжительность жизни? Или нехватка ли этих дел может уменьшить жизнь?
Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Значит, я благодарю за этот вопрос, потому что я опустил это в нашем уроке, а это существенная добавка. Ты совершенно прав. Можно, не дай Бог, своими грехами уменьшить время и даже ошибками, как мы выяснили. И тогда наша прежняя суть главная, она нам дает, как мы объяснили, с Авраамом и Сарой. Но есть еще одно свидетельство. Реб Арье Левин, Рав Шеласерим, да? Известный иерусалимский праведник. Кстати, есть книга на русском языке «Жизнь иерусалимского праведника». Я рекомендую вам заглянуть, какая духовная жизнь была где-то 80 лет тому назад в Иерусалиме. Просто непостижимо. Как будто другая планета. Так он, известно, что он своей, так сказать, неотразимой теплом и светом, он добивался встречи с нашими подпольщиками, и он отговаривал их, счастье отговорил, чтобы они не кончали с собой, они взорвались двое, два апельсина принесли, это были лимонки, и они взорвали себя, чтобы на пытках не сломаться и не выдать товарищей. И он с ними встречался, и английский, так сказать, мандат ему разрешал с ними встречаться, брал их записки и приносил к стене плача. Рассказывает свидетельство его семьи. Однажды Рыбари Левин приснился сон. И он увидел свой топчан. А они пожертвовали свою кровать супружескую молодой паре. Они там женились в какой-то период. Они взяли, отдали молодой паре. Они жили, спали на досках и старое одеяло. Это было их ложе. Так он увидел, что это ложе его поднялось. Он понял, потом он растолковал этот сон, что пришло время ему подняться. Вещи вашего мало. И вдруг посыпались записки, которые он носил к стене плача от подпольщиков. Кстати, Геула Гил покойная, значит, она была тоже подпольщицей, он там с ней встречался в тюрьме тоже. И пытался, он добивался несколько раз замены смертного приговора пожизненным заключением, потом успевали устроить им побеги и так далее. И вернемся ко сну, он увидел, как записки наполнили эту ложе его, и эти записки своим весом опустили его. И он растолковал этот ответ на твой блестящий вопрос. Он понял, что Бог продлил ему службу за его хасадим. А ведь у него целая неделя было расписание. В один день он ходил в барак этих самых Тифа, куда врачи дрожали входить. И он ходил добровольно, и в другой там и еще какой-то хасадим. То есть вся его жизнь была хесед. Беспрерывный хесед. Вот какой ответ на твой потрясающий вопрос. Мы можем продлить нашу жизнь тем, что мы нужны ближнему и своему поколению. И мы можем, не дай Бог, сократить нашу жизнь, если мы начинаем бунтовать. А в той мере, в какой мы не знаем, когда мы уходим, надо относиться ко времени с трепетом. Торопиться. Помните Рав Ицхака Зильбера? Сейчас 9-го будет его йорцайт.
Да.
Он всегда, когда надо было с ним говорить, он говорил, беги за мной. Он все делал бегом. И так сказано в наших источниках. Зрезут. Время. Быстрота, спорость, ценить время. Еще вопросы, пожалуйста.
Рав Шимон, я сейчас с вами.
Да-да.
Слышно меня?
Да-да, слышно хорошо.
Еще один нюанс в ходе вашего рассказа, еще один нюанс всплыл. Оказывается, очевидно, интенсивность исполнения добрых дел, мицвот, влияет также на жизнь. Как вы сказали сейчас о Раве Ицхаке, получается, что Авраам, вот этих 5 лет, которые он, как сказать, не дожил, но благодаря тому, что интенсивность его мицвот была гораздо выше, чем у всех остальных, то и мы эти 5 лет засчитались как бы это, как за полную жизнь. То есть, очевидно, здесь речь идет о том, что мицва горерет мицва. То есть, если мы будем стремиться усилить нашу энергию, да, то, естественно, Кадош Барху уже не смотрит за количеством наших дней, а для него важнее, вот как вы сказали, это то, что мы выполняем.
Совершенно верно. То есть качество наших службы, одетая в 24 часа дня, это есть мера нашей доли работы в этот день, это и есть наша мера. И Творец хочет, чтобы мы бы поняли, какая простая истина. И все мы слышали это сотни раз, может быть и тысячи. Но это не вошло еще в нас. Служба Богу – это и есть жизнь. Тора – это не ярмо, хотя мы говорим «оль мицвот». Это не какая-то, так сказать, обязанность. А потом есть еще и жизнь. Это и есть настоящая жизнь. То есть у Рава Ицхака это не было, как он говорил всегда, украдите у суеты время для учебы. Украдите. Красть можно. Это мицва. Украсть от суеты. Когда мы не служим Богу, когда мы не выполняем заповедь, когда мы не делаем хесед, мы не живем. Еврей должен прийти с днями. Каждый день должен наполнить этими добрыми делами. И можно наполнять свою миссию и отдыхом, и повседневной работой и так далее. Как мы упомянули у Авраама. Не надо разделять жизнь на только учеба или только мицвот и так далее. Но когда мы все делаем, исходя из мировоззрения Торы, так и написано у Рабейну Йона, я не знал, что у нас будет время, так откуда он учит то, что он сказал? Что Бог дает человеку выше его пределов природных. «Исмах лев мевакше ашем». Когда человек ищет совершенство близости с Богом, а это критерий симха, если он ищет карьеру, он ищет работу, он ищет успеха, известности, может быть получит, может быть нет, это ему не гарантировано. Но если он ищет, как мы сейчас говорим, наполнить дни содержанием, и смах лев мавакшешем, Бог ему гарантирует, точно будет радость, будет совершен, он его достигнет. Как, если ему что-то мешает природное, мы знаем свои ограничения, Бог нам даст, сделает это чудо и наделит нас силами, которые мы не знали в себе до сих пор. Ефемиот. Еще вопросы, пожалуйста.
Спасибо.
Здесь поступил в чат вопрос, сколько Торы в день я должен изучать, сколько я считаю нужным и мне приятно, или есть рекомендуемое время для всех?
Смотри, ты знаешь меру своего голода, ты знаешь меру своей жажды. Я не могу ответить на твой вопрос, потому что нужно знать меру жажды твоей души. Только если мы возьмем из нашего урока то, что мы учили, что мы должны узнать и пропустить через сердце, какое место у нас занимает служение Богу? Какое место у нас занимает жизнь, выполняя заповеди, изучая Тору? То, исходя из этого знания, мы ощутим эту меру. Те, кто уже несколько лет в чува. Ведь, мои дорогие, я рискую, я не пророк, не дай Бог, и не ло нави, ло бен нави. Но вы же испытываете голод по уроку. Я влюблен в русскоязычное еврейство из-за его голода интеллектуального. Меня Бог послал через моего рожащего заниматься больше начинающими. Да? Какой голод! И, конечно, они найдут меру, сколько нужно. Так и здесь. Мы должны пересмотреть наши страсти. Мы это будем потом учить. Рав Вольбе говорит, известный мидраш, да, что когда вернулись из первого изгнания, имеется в виду вавилонское, не изгнание египетское, оно отдельно стоит. Я говорю о четырех изгнаниях. Значит, из вавилонского изгнания через чудо Пурима, то совет мудрецов Великого Собрания взяли и вывели вне человеческой души Ецарара Водазара, как бы это называется, зарезали его, и хотели лишить человека Ецарара влечения, вожделения. И увидели, что не будет, так сказать, курица с петухом, не будет яйца для больного, и оставили это. Говорит Рав Вольбе, за царь совершенно необычный комментарий, менее известный. Они оставили вожделение физическое, для того, чтобы было бы страсть изучать Тору. У мудреца желание учить Тору, вожделение, оно не только духовное, не только интеллектуальное, оно физическое. Это вот тебе весы, как выбрать твою меру, сколько нужно учить Тору. Через знания, и нужно, как сказал, значит, не ломать копья и, значит, не ломать сосуды. Нужно сесть со своим учителем и проверить твои обязанности. Сколько времени ты должен работать, сколько по отношению к твоему здоровью тебе нужно спать, сколько нужно для еды, сколько нужно для отдыха, а потом вместе посмотреть, за счет чего все равно 24 часа не разтянешь. Сколько времени нужно теперь выделить для учебы. Все это нужно делать очень-очень ответственно. И Тора кенегед кулам, все верно. Но Стайплер за царь написал ешеботникам письмо, в котором умоляет, ешеботники до свадьбы, умолял их: мои дорогие, я хочу, чтобы вы бы только пересмотрели, очень распространено было в его время, да и не в его время тоже, когда ешеботники учились до двух ночи, а вставать нужно в 6:30, молитва в 7:15, надо подготовиться к молитве, а потом три седера учиться, а Тора выжимает физические силы человека, метишак охот челадам. Мы привыкли представлять, что грузчик, который тащит, так сказать, холодильник на четвертый этаж без лифта, так это тяжелая работа, она на износ физически. А оказывается, изучение Тора тоже изнашивает. И он умолял их устроить порядок дня 8 часов сна. Нету в ешеботном порядке 8 часов. Тогда он говорит, сделайте 7 часов сна, а 1 час спать в обед. То есть не ошибаться, быть реалистом. И это мой ответ на ваш вопрос. Нет общего ответа, надо получить персональный ответ. Бог в помощь. И когда мы ищем ответы на такие вопросы, Бог помогает и получить ответ.
Спасибо большое. Ашер, вы можете задать вопрос.
Меня слышно?
Да, хорошо слышно. Пожалуйста, я слышу вас.
Добрый вечер. У нас день. Вам добрый вечер. Спасибо добрый за вечер. Прекрасный урок. Я очень рад всегда учиться с вами. А можно аллахический вопрос?
Попробуйте.
Такой вопрос аллахический насчет цицит катан. Я как бы всегда одевал его, но я работаю на стройке, такой физический трудом. И получается, что они, я их, ну, заправляю вовнутрь, но все равно они как бы рвутся, и мне вот... И в последнее время я не стал одевать, потому что я смотрю, они очень начинают сильно, ну, изнашиваться. И сам катан, я потею, и он... Как вы думаете, лучше одевать постоянно или все-таки... Это же все-таки святость, как бы немножко понежнее с ним. А я прихожу с работы и одеваю потом.
Или... Я понимаю. Значит, я бы посоветовал бы этот вопрос решить следующим образом. Значит, взять и сделать пару цицит катан из более плотного материала и, может быть, из материала, который, значит, менее потеет. И сделать, есть такая вещь в брюках, такой кармашек, куда можно положить цицит, чтобы они не рвались внутри, но чтобы они не касались обнаженного тела, и также, чтобы они не рвались наружу и внутри не касались обнаженного тела. Это уважение к цицит. И тогда этот талит, даже катан, даже если он пропитается потом, ничего страшного, тогда меняем, будет, чаще надо будет стирать их и так далее, потом ходить в обычном цицит. Это, я думаю, лучший вариант решения этой проблемы. И Коля, кого, что вас это так заботит. Я фэмоват.
Спасибо. Здесь поступил в чат еще один вопрос. В нашем поколении возможна деформация времени, то есть растягивание или сжатие, и кто-то в наши дни удостоен управлением временем.
Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я только могу сказать, что пусть это будет памятью нашему космонавту Игалю Рамону. Он же был соблюдающим. И он сидел со своим учителем и рассуждал, как ему надевать филин, когда за сутки в космосе космический корабль 16 раз крутился вокруг Земли. И когда же восход Солнца или когда заход и так далее. И другие вещи, как делать браху, когда ты, значит, там головой вниз и так далее. И как есть там, значит, в космосе, в состоянии весомости и так далее. Но, значит, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Если вы хотите сказать, что есть какие-то силы, которые влияют на наше время, это не по Торе. Нет таких сил, и никто не может, значит, влиять на время. Поясните, может быть, ваш вопрос, значит, что вы имеете в виду? Пожалуйста, тот, кто спросил. Алло?
Пока мы ждем дополнения вопроса, здесь пришел комплимент. Ваш учитель, что ваши уроки – это глоток свежего воздуха.
Спасибо на добром слове. Тогда еще вопросы, пожалуйста.
Да, пришло дополнение к предыдущему вопросу. Например, истории разных цадиким, которые, спасаясь от погони, могли пройти километры за минуту. Это скажи,
время
или пространство?
Кфицата дырах он имеет в виду.
Да, скорее всего.
Я понял. Так в чем вопрос? Как это работает?
Или кто-то удостоен в наши дни делать такие вещи?
Значит, дайте подумать. В нашем времени. Смотрите, значит, я спрошу этот вопрос у моего учителя. Я могу только оговариваю, это мое мнение вслух. Я из моего опыта общения, вот почти там 30 лет еврейского просветительства, я встречался с тысячами людьми. Я думаю, что даже на нашем уроке, следующий урок, может, сейчас скажете, я думаю, что каждый из нас попадал в ситуацию, когда он ехал для какого-то очень важного дела. И фактически не должно было быть успеть. И мамаш приезжали в таких ситуациях, что это можно, и, можно уложить в начало ответа на ваш вопрос, что этого удостаиваются и люди, и в наше время тоже. Потому что, в принципе, это один из элементов соучастия в управлении мира. Как Рав, значит, Шмулевец, Рабхаим Шмулевец, Захар Цадик Левраха, Рош Ешиват Мир. Есть, кстати, книга «Чудо спасения Торы из огня катастрофы», издательство Шмутами. Это часть этой книги о судьбе этой Ешивы, как Бог спасал носителей Торы. Да? Так он объясняет это таким образом. Когда человек хочет выполнить заповедь, то понятие расстояния — это не действительность сама по себе. И он объясняет это следующую вещь. Все знают, что когда Батья пошла делать гиюр, и она увидела корзину с Моше Рабейну, Она увидела ее в расстоянии, в наших мерах, это будет где-то 6 метров. 3 метра от нее. 6 шамот. Значит, 3 метра, около 3 метров. Так она протянула руку, ее рука удлинилась, она достигла этой корзины и, значит, притянула и спасла Моше. И вытащена из воды, назвала Моше Минамай Матишия, как известно. Все знают, что Бог сделал чудо, чтобы спасти Моше, что она была дочкой фараона, и она, значит, из этого минуса, абсолютного минуса, со всей астрологией, магией, кохот тума и чудесами, значит, она пришла к Богу. Так она удостоилась спасти Моше Рабейну, и в пример ее милосердия, Тора называется Турат Моше, его имени. Его имя настоящая мама Далатов. Так он учит иначе. Рав Хаим Шмулевец Зацаль говорит, ее руку разделяла между ее рукой и корзиной 3 метра. Она протянула руку. Ее порыв милосердия отменил это расстояние. Эти 3 метра перестали разделять корзину и... Это Кфицата Дерех. Он также поясняет камень Якова. Он не стал в тот момент, когда он сдвинул один этот камень, чтобы они продолжили пасти скота до захода солнца, а не ждать, когда все соберутся, чтобы напоить стада. Они хранили воду таким образом. Был, значит, резервуар, покрытый известью, как бы бассейн. И туда собиралась вода, и задвигали, чтобы ее не крали другие. И он подошел, один сдвинул. Он не стал в этот момент, наш пратец Яаков Авину, чемпионом по поднятию тяжести Ближнего Востока. Рав Хаим Шмулевец Зацаль учит, что в этот момент камень перестал быть тяжелым, его вес перестал быть реальностью. Потому что вес камня из духовного мира, когда человек входит в службу Бога, он стоит над физическими причинами, над духовными корнями физического процесса. И тогда и мы, в своей мере, когда мы прилагаем усилия выполнить волю Бога и мешает какая-то причина физическая, может быть фицата дерех. Это мои мысли, мое предположение на ваш блестящий вопрос, и я спрошу все-таки своего учителя. Блинедер. Еще вопросы?
Спасибо. Татьяна, вы можете задать вопрос.
Да, я Таня Пятигорская. Спасибо большое за урок. Я хотела сказать, не то, что по ходу вопроса предыдущего. Мне кажется, что если мы смотрим внимательно, то у нас мы постоянно видим вообще ашгаха пратит. И недаром же мы говорим, вот в Амиде, Мадим, мы говорим, что за чудеса, которые постоянно с нами, скрытые, явные.
Вопрос был не об этом. Вопрос был, если... понятно, что есть ашгаха. А спрашиваешь, задал вопрос очень оригинальный, очень необычный. Он спросил, понятно, что есть ашгаха, но ее нужно заслужить. Так он спросил, если в нашем поколении, и мы говорим о времени нашем, прекрасный вопрос, и очень актуальный, и по теме. Он спросил частный вопрос, есть ли в нашем поколении люди, которые сами удостаиваются вот такой частной ашгахи. Понятно, что есть ашгаха, в этом никто не спорит, что да, у Бога вот нет ограничений сделать все, что Он захочет. Вопрос, да, мы можем ли мы заслужить?
Но я хотела сказать, что Я не хочу сказать, что я чем-то удостаиваюсь, но мне кажется, что меня эта ашгаха постоянно сопровождает. Я даже уже какое-то время вот записываю, я не знаю зачем, но у меня какая-то потребность есть вот записывать, что я вижу, как происходят какие-то события, когда мне вот надо что-то успеть, и вдруг что-то ненужное отменяется. Или же освобождается каким-то чудом какое-то время, которое не должно было. Знаете, если я не успеваю подготовиться к уроку и по Торе, или же не успеваю что-то сделать важное. Вот. То есть, если Можем ли мы думать, что у нас вообще, как бы, если мы внимательно смотрим, что у нас есть эта ашгаха, если мы делаем правильные, хорошие вещи, приближающие ко Всевышнему?
Согласен с вашим дополнением. Вы усиливаете, так сказать, мое предположение. И я, с вашего теперь позволения, добавлю вам еще одну вещь. Часто на уроках уже продвинутых ребят, когда мы учим, например, там Талмуд, или кто-то встает и говорит: «Рав Шимон, можно на 20 минут раньше уйти? Мне нужно всохнуть, мне нужно там туда-сюда». Я говорю: «Смотри, я тебя отпущу, но я тебя хочу предупредить. Ты не выиграешь эти 20-15 минут. Задержится автобус, будет пробка, и там будет еще какое-то замедление. Эти 15-20 минут изучения Тора ты не выиграешь. Останься на уроке, дослушайся, а потом все будет наоборот, приедет автобус вовремя и так далее». И много раз мне ребята сказали, они все-таки попросились и все-таки поехали. Обычно вначале так и поступаем. Это совершенно естественно. И потом они признавались: «Вы были правы. Спасибо». Еще вопросы?
И а мы вопрос у меня изначальный вообще был, что вот как у нас рассматривается группа, в которой, ну, мы получаем сообщение.
Вот,
можно ли в этой группе, вот мне хотелось, например, обсудить по прошлому вашему уроку по поводу места. Вот сейчас нас поставили в, ну, как в какое-то необычное место. Нас во многом оторвали от общины. Вот у меня есть проблемы там с легкими, я не могу выходить свободно сейчас. И наша замечательная община, вы к нам приезжали 2 раза, это Талдот Ицхак Хайфе. Мы вас очень любим. Вот, в Хайфе Талдот Ицхак вы давали.
В чем у вас вопрос, госпожа Татьяна?
Значит, так вот вопрос в том, что... мне хотелось бы обсудить, вот как люди, например, смотрят на то, что вот нас сейчас оторвали от многого, ну, которое казалось нам очень важным, и, то есть не то, что казалось, а действительно важно, община, синагога, там такое занятие личное, не только по Зуму, ну, еще много всего. Вот я преподаю гиюр, значит, я не могу, я сейчас преподаю по Зуму, а в классе...
В чем, конечно, вопрос, да, госпожа Татьяна? Мы все это все знаем, каждый, да, на своей шкуре это знает.
Да, вот я хотела спросить, предназначена ли наша группа также вот для обсуждения каких-то вот таких вот вопросов, которые волнуют. Вот для чего это сейчас случилось? Как это можно понять? Понимаете, потому что на уроке не хочется занимать время вот такими, может быть, вещами. Может быть, это в группе можно обсуждать. Или это группа чисто для объявлений. Как вы скажете?
Смотрите, значит, каждый раз нужно каждый вопрос поставить на обсуждение. То, что вы сейчас спросили, я имею очень свежий ответ одного из участника Совета мудрецов, Ашкеназского Совета мудрецов нашего времени, рав Барух Мордеха Эзрахи, Роши Шивата Терет. Mm-hmm. Он дал на прошлой неделе драшу в Ешеве. И он сказал: когда мы спрашиваем вопрос, что от нас Бог хочет этим испытанием, и почему мы закрыты синагоги, закрыты ишиботы, сейчас только открылось, вот он, когда началось начало обновления учебы, дай Бог, чтобы не прекратилось из-за нашего положения этого, в общем, Безрат Ашем, чтобы не ухудшилось, а только улучшилось. Так он сказал, что все знают, что всех волнует этот вопрос, и известные ответы: нас, значит, закрыли синагоги, потому что говорили во время молитвы, суету, суечные дела, бизнес и так далее, пренебрегали молитвой, из ешивоты закрыли, потому что было пренебрежение изучением Торы, прекращение битуль Тора и так далее. Он сказал: все эти слова не имеют никакого смысла. Суетное обсуждения. Каждый из нас, сказал он своим ученикам, и в себя включил в это. Каждый из нас должен подумать и понять, что его Бог выбросил из синагоги, его Бог выбросил из Бейт-Мидраша, его Бог лишил возможности преподавать на курсе Гиюра, его Бог не позволяет быть в общине. И вот когда он поймет, что его Бог выбросил, он должен сделать расчет и подумать, почему я попал под это испытание, вот тогда каждый из нас вернется иным. И вот это, я думаю, что совершенно потрясающий ответ на этот глубочайший вопрос. И вот этим нужно заниматься. И я добавлю еще один штрих к полноте картины. Рав Ашер Вайс, один из хасидских мудрецов нашего поколения, тоже очень большой мудрец, и он сказал: «Я не знаю ответ на вопрос, что от нас хочет Бог этой короной. Я только знаю, что каждый из нас знает, что ему не хватает и что нужно исправить. Вот этим нужно заниматься». Я бы закончил эти вопросы вот этими двумя точками. И вот это конструктивный подход к этим проблемам.